Александра Шервинская. Ловушка для мисс Паркер. В окно раздражающе светило яркое солнце, из-за чего настроение, и без того привычно скверное, становилось еще хуже. Но вот что мне стоило с вечера проверить заклинание и настроить погодник на сплошная облачность или даже временами дождь, и было бы мне хорошо и спокойно. Так нет же, стала лень, и я решила, что на пару дней заряда еще точно хватит. Вот и расплачиваюсь сегодня головной болью и отвратительным общим самочувствием. Тяжелые шторы, которые я, морщась и щурясь, задернула как можно плотнее, конечно, приглушили свет, но поздно. Настроение было безнадежно испорчено. И ведь что самое мерзкое — ругать, кроме самой себя, некого. Я внимательно огляделась в поисках того, на ком можно было бы отыграться, но наученные горьким опытом домочадцы предусмотрительно попрятались. Вот же. Никакого сочувствия от них не дождешься никогда. Не то чтобы оно мне было нужно, скорее наоборот. Но так ведь даже поорать не на кого. Куда это годится, я вас спрашиваю. «Герхард!» — рявкнула я, вслушиваясь в мертвую тишину дома. Мой сердитый крик эхом пролетел по комнатам, которых было аж целых три, и испуганно замер где-то в районе кладовки. Стало еще тише. Хотя, казалось бы, это в принципе невозможно. Даже большие часы с кукушкой перестали тикать, а вредная деревянная птица, обычно старающаяся заорать в самое неподходящее время, на всякий случай поплотнее прикрыла дверцу в свою конуру. Мол, никого нет дома.
«Герхард!»
В самой дальней комнате что-то негромко стукнуло, звякнуло и опять затихло. Потом послышался шорох. Едва уловимый скрежет, а затем тихонечко скрипнула створка окна. Понятно, сбежать решил. Нет, в принципе, решение верное, более чем оправданное, только вот слегка запоздавшее. Поморщившись от очередного приступа головной боли, я сунула ноги в туфли с высокими тонкими каблуками, хотя с гораздо большим удовольствием осталась бы в мягких тапках. Но, как говорится, должность обязывает. Не положено мне в пушистых шлепанцах ходить. И в удобном домашнем желтом халате, в симпатичных лиловых паучках тоже нельзя. Обязательно нужно длинное платье исключительно черного цвета. И макияж соответствующий, алая помада, густо подведенные глаза. В идеале еще и остроконечная шляпа, но это уже не из обязательного списка. Если нарушить требования, обязательно найдется кто-нибудь, кто исключительно из лучших побуждений, разумеется, сообщит о неподобающем поведении одной отдельно взятой темной ведьмы. Нас, в принципе, после репрессий двухвековой давности осталось не так много, а уж в этой глухомании я вообще в единственном экземпляре. Так что в столичном управлении сразу сообразят, кто это такой своевольный. Ну и примут соответствующее решение. Урежут даже по нашим провинциальным понятиям скромное содержание. Плюс выговор в личную карточку. А оно мне надо? Я и без того не на самом лучшем счету, будем говорить откровенно. Такой вот у меня неуживчивый характер. Впрочем, темных ведьм с легким нравом в природе не бывает. Это общеизвестный факт. Но судя по отношению столичного руководства, я выделялась даже на фоне своих соплеменниц. Подойдя к входной двери, я распахнула ее как раз в тот момент, когда Герхард протягивал лапу к засову на калитке, ведущей в сторону леса. «Стоять!» — скомандовала я негромко, но он меня услышал и замер, проворчав себе под нос что-то невразумительное, но почти наверняка нецензурное. «Убегаем!» — подчеркнуто ласково поинтересовалась я у фамильяра, который и не подумал отойти от калитки. «А почему тайком, не попрощавшись, не пожелав хозяйке доброго утра?»
«И вовсе не тайком!»
Герхард сделал еще один маленький шаг в сторону спасительного, но уже почти недостижимого леса.
«Просто хотел прогуляться до опушки, подумать о вечном, о возвышенном. Земляники принес бы, а то у нас ни одной баночки варенья не сварено, даже вот такусенькой».
Версия с земляникой была неплохой, и, наверное, я бы в нее даже поверила, если бы на дворе не стоял сентябрь месяц. За грибами в самый раз. А вот насчет земляники — это вряд ли. Но, учитывая какую-то аномальную любовь Герхарда к названной ягоде, попытка была вполне жизнеспособной. «Почему ты не напомнил мне, чтобы я зарядила погодник? Видишь, какое солнце?»
«Слушай, ты же не вампир, а всего лишь ведьма», —
устало проговорил Герхард, поняв, что попытка побега не удалась.
«Тебе солнце вообще никаким образом мешать не должно».
«Оно мне и не мешает!» — я сердито притопнула. «Оно меня раздражает! Улавливаешь разницу?»
Герхард тяжело вздохнул, опустился на четыре лапы, что обычно служило у него показателем дурного расположения духа, и направился в сторону дома, демонстративно не обращая на меня внимания.
«Сегодня варим зелье для ярмарки», — напомнила я, глядя на гордо задранный пушистый хвост и лоснящуюся черную спину. В ответ Герхард лишь нервно дернул ушами и, обогнув крыльцо, направился к черному ходу.
«Через час в лаборатории! И Жанин позови, она нам понадобится!» «Не позову», — ответил он, не останавливаясь и не поворачиваясь. «Она все равно не придет».
«Могу я поинтересоваться, почему же это?» Изо всех сил, стараясь не сорваться на крик, спросила я. «Что такого непоправимого случилось, что она не сможет выполнить свои обязательства?»
«Замечу, добровольно взятые на себя обязательства». «У нее депрессия», — с едва уловимым злорадством сообщил Герхард. «А когда она в таком состоянии, она не может работать, ты же знаешь».
Мысленно посчитав до 10, я подумала и посчитала еще раз, на всякий случай. Иногда мне казалось, что если в нашем колдовском мире существуют вредные фамильяры, то все они достались мне. Уж не знаю, за какие грехи. Даже с учетом моего отвратительного характера я не могла успеть настолько сильно провиниться перед высшими силами. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, я смогла таки справиться с желанием разогнать всех домочадцев и остаться в блаженном гордом одиночестве. Бросив взгляд на лес и в зародыше придушив соблазнительную мысль прогуляться вместо Герхарда до земляничной опушки, я повернулась и решительно шагнула обратно в дом. Холл — мне нравилось называть эту небольшую комнатку не прихожей, а холлом. Было в этом что-то уютное, что-то из давно и надежно забытого прошлого. Встретил меня чудесным полумраком, запахом трав и свежего хлеба. Наверное, это лучшие запахи во всех мирах. Поэтому я слегка расслабилась и прошла в небольшую аккуратную кухоньку. Щелкнув пальцами, активировала греющий камень, на котором стоял круглобокий чайничек, и взглянула на часы. Однако пора бы уже. Словно в ответ на мои мысли звякнул колокольчик почтового сундучка. Дорогая штука, но в такой глуши, как наша, без нее никак не обойтись. В столицу не наездишься, да что там говорить. Даже до ближайшего крупного города в дилижансе трястись не меньше 3 часов. Разовые порталы стоили дороже любого почтового артефакта, а про стационарные я даже не говорю. Там цена такая, что можно было бы купить 10 таких домиков, как мой, с фамильярами в комплекте. Хотя тут я погорячилась. Боюсь, за таких чудовищ, как у меня, еще и доплатить пришлось бы. А так, да, природа, красота и свежий воздух. Но глухомань — жуть просто! Я открыла сундучок, но вместо ожидаемого еженедельного выпуска «Ведьмовского вестника», которое я выписывала, чтобы быть в курсе новостей и сплетен, в сундучке обнаружился конверт,
один вид которого вызвал у меня необъяснимую тревогу. Поборов сильнейшее желание взять послание каминными щипцами и уничтожить, не открывая, я всмотрелась в сделанную изящным каллиграфическим почерком надпись. «Мисс Ванесси Паркер. Темной ведьме. Индивидуальный номер 347 ТВП». В строке «Отправитель» значилась прекрасно знакомая любой ведьме организация — отдел контроля и учета. Хорошо, что не уничтожила. С этими ребятами лучше не шутить, а то придерутся к чему-нибудь, и все, прощай, лицензия. А без нее ведьме, особенно темной, выжить практически нереально. Ни тебе зелье продать, ни в ярмарке поучаствовать, ни заказ на порчу или приворот взять. Живи, грибы и ягоды собирай, но при этом все равно оглядывайся, как бы чего ни вышло. А то сорвешь какую-нибудь травку, а тут из-за куста шасть контролёр, и доказывай, что ты ее исключительно для личного употребления сорвала, чтобы в чай добавить. Не докажешь — штраф. А где на него взять денег, если ничего делать не можешь? Вот потому-то с контролёрами из-за дела никто старался не ссориться. Я в том числе. Посмотрела еще раз на конверт. Все так, никуда не денешься, увы. Мисс Ванесса Паркер — это я. Темная ведьма — это тоже про меня. Да и номер индивидуальный, опять же, мой. Придется читать. Хотя интуиция орёт дурным голосом и предупреждает, что это очень и очень плохая идея. С другой стороны, может, там просто информация об изменении в налоговых ставках или о необходимости пройти очередную переаттестацию? Я тяжело вздохнула и, словно ядовитую змею, взяла в руки конверт. Впрочем, выбирая между болотной гадюкой и письмом отдела, я однозначно выбрала бы змею. От нее хотя бы точно знаешь, чего ждать, в отличие от любимой контролирующей организации. Стараясь как можно дальше отодвинуть момент чтения, я взяла с полочки острый и узкий нож, неторопливо подцепила слегка отставший краешек конверта, разрезала бумагу, морщась от противного хруста. Больше повода откладывать не было, и я вытащила из конверта аккуратно сложенный листок. «Мисс Паркер, извещаем вас о том, что в течение ближайшей недели к вам прибудет представитель отдела, мистер Арчибальд Слоутер. Просим обеспечить мистеру Слоутеру достойные условия проживания на срок от 3 до 7 дней. Все расходы за счет принимающей стороны. Старший контролер — мэтр Кристофер Талбот».
«Не поняла», — сообщила я в пространство, никому конкретно не обращаясь.
«А он мне здесь зачем? Что этот мистер Слоутер забыл в нашей глуши? И почему я должна в течение нескольких дней содержать какого-то абсолютно постороннего мужчину? И где мне его поселить? Они думают, у меня тут многокомнатный особняк, что ли?»
Естественно, никто на мои вопросы и не подумал ответить, поэтому пришлось, держа злополучное письмо двумя пальчиками, как дохлую мышь, отправляться на поиски фамильяров, так как здесь уже не до демонстрации характеров. Надо решать, что делать. Герхард предсказуемо обнаружился в лаборатории, где с видом непризнанного гения в изгнании готовил посуду для будущих зелий. На меня он демонстративно не взглянул, сделав вид, что тщательно проверяет баночки на предмет наличия соответствующих этикеток и пересчитывает бумажки с ценниками.
«У нас проблема, Герхард», — шлепаясь на стул, сказала я, и в моем голосе, видимо, было что-то такое, что кот, а Герхард был именно котом, не крупным, но исключительно наглым, с длинной шелковой шерстью и пушистым хвостом, отвлекся от ревизии стеклотары. Надо сказать, что, несмотря на мерзкий, даже по моим меркам, характер, кот был существом умным, расчетливым, и часто его советы помогали мне больше, чем все книги академической библиотеки вместе взятые. Ошибся он только один раз, когда выбрал меня в качестве спутника и хозяйки. Потом Герхард неоднократно говорил приезжавшим с проверками контролёрам о том, что он не мог даже в страшном сне представить, что ведьма с таким уровнем силы, как у меня, окажется в такой глубокой провинции. Кот показательно страдал, контролёры верили. А я скромно стояла в сторонке и делала вид, что мне всё равно. Вёл он себя со всеми, включая меня, с такой высокомерной снисходительностью, что иногда мне казалось, что это я у него фамильяр, а не наоборот. Но надо отдать ему должное. В критических ситуациях, а их у нас с ним за прошедшие годы было немало, кот был незаменим. Здоровый цинизм, отсутствие каких-либо моральных принципов и прагматичный подход к делу — в этом был весь Герхард.
«Что у тебя в руках?»
Кот вытер лапы лежащим на столе полотенцем и спрыгнул со стула, на котором стоял до того.
«Письмо».
Я с отвращением бросила конверт на лабораторный прилавок и машинально потерла ладони о платье.
«Это я вижу».
Герхард дотянулся до конверта и сел в кресло, совершенно по-человечески закинув одну заднюю лапу на другую и нацепив на нос очки в золотой оправе.
«Но сам факт получения письма не объясняет того, что ты фыркаешь и нервничаешь. Кстати, Ванесса...»
Тут кот сдвинул очки на кончик розового носа и критически оглядел меня.
«У тебя на лбу появилась новая морщинка, и на левом безымянном пальце облупился лак. Прими меры, пока не поздно. И не говори потом, что я тебя не предупреждал».
«Ты такой деликатный!» — проворчала я, рассматривая левую руку. «Всегда что-нибудь приятное девушке скажешь».
«Ты не девушка»,
— небрежно отмахнулся кот, и только я собралась возмутиться, пояснил.
«Ты тёмная ведьма, Ванесса, и должна соответствовать этому званию, потому что...»
«Знаю, не будь занудой!» — перебила я его, и кот бросил на меня недовольный взгляд.
«Лучше письмо прочитай и скажи, что будем делать».
Герхард явно хотел продолжить воспитательную беседу, но передумал и развернул листок, умудрившись не порвать его и даже вообще не зацепить когтями. По мере чтения на его морде все отчетливее проступало выражение недоумения, которое вскоре сменилось глубокой задумчивостью.
«Ну?» — нетерпеливо проговорила я. «Что скажешь?»
«Цензурно»,
— кот посмотрел на меня поверх очков.
«Ничего».
«А если постараться?» Я не собиралась отступать, и Герхард это понял.
«Тот редкий случай, когда я вынужден с тобой согласиться», —
неспешно начал кот.
«Это действительно проблема. Вспоминай, где ты могла что-нибудь натворить».
«Нигде?» — тут же ответила я. «Я в последнее время к столице не приближалась, ничего даже близкого к запрещенному не делала. Да я ни одной порчи в последнее время не наслала. Просто потому, что не на кого было. Все строго в рамках должностных инструкций».
«Налоги»,
— кот нервно дернул хвостом.
«Заплатила», — отчиталась я. «Вовремя и полностью. У меня и квитанция есть».
«Пошлина на ввезенные за границы ингредиенты».
«Все сделала», — я старательно вспоминала, в чем и где могла ошибиться. «Купец при мне печать в магистрате ставил».
«Ванесса!»
Кот отложил письмо и взглянул на меня с неприкрытой тревогой.
«Ты точно нигде и ничем не выдала себя? Пожалуйста, постарайся вспомнить. Ты же понимаешь, как это важно!»
«Точно не могла!» Я вздохнула. «Я никогда не расслабляюсь, Герхард, потому что уже забыла, что это такое расслабиться.
Если бы кто-нибудь знал, как я от этого устала. Я так надеялась, что хотя бы в этой глуши, если уж не смогу быть собой, то хотя бы получу возможность не контролировать каждый шаг и каждое слово.
Специально ведь сделала все для того, чтобы меня сослали как можно дальше от столицы. И ведь у меня даже получилось, Герхард.
Ладно, не будем паниковать раньше времени.
Кот неожиданно ласково погладил меня лапой по руке.
Может, он действительно просто проверяющий?
А если нет?
А если нет, лес вокруг густой, большой, есть где прикопать,
пожал пушистыми плечами Герхард.
Был мистер Арчибальд Слоутер, и нет мистера Арчибальда Слоутера. Может, в город вернулся, а может, попутешествовать решил. Мало ли что человеку в голову может прийти, правда?